Глава 15.
Рычажок щеколды в доме Готвальда был высунут наружу в ожидании прихода доктора Пола Протеуса. Он надавил его. С удовлетворением услышал, как щеколда, звякнув, приподнялась внутри и вошел. Маленькие покрытые пылью окна слабо пропускали в комнату свет, да и тот умирал, не отразившись на матовой темной поверхности старинной мебели. Половицы, подобно трамплину, вздымались и проваливались под ногами Пола. «Дом дышит в такт с вами, как хорошее белье», — произнес из темноты шепелявый голос. Пол посмотрел в угол, откуда донесся голос. Человек затянулся сигаретой, и она красным заревом осветила лунообразное лицо. «Доктор Протеус?»
«Да».
«Я доктор Понт. Если желаете, я включу свет». «Прошу вас, доктор». «А знаете ли, включать-то здесь нечего. Всюду только керосиновые лампы. Желаете помыть руки или просто умыться?»
«Ну, я...»
«Потому что, если вы действительно хотите, то для этого на заднем дворе есть насос и отхожее место подле курятника. Может быть, вам желательно осмотреть насквозь прогнившие теплицы, свинарник и навозные тачки? А может, нам лучше сразу отправиться к тому георгианскому особняку, что на бульваре Гриффина?» Понт вышел на середину комнаты, где они могли свободно разглядеть друг друга. Доктор Понт был очень молодой, полный человек. Он производил впечатление честного малого, искренне удрученного окружающей обстановкой. «Нет, я вижу, вы действительно преисполнены решимости продать мне эту недвижимость», — со смехом сказал Пол. Каждая новая несуразность заставляла его с еще большей страстью претендовать именно на эту ферму. Это было полностью изолированное, забытое Богом место, отрезанная от всех и вся, от стремительного бега истории, общества и экономики. «На мне лежит вполне определенная ответственность», — осторожно заметил доктор Понт. «Администратор, чьи знания не выходят в известной степени за границы инструкции, похож на судно без руля». «Разве?» — не слушая его, сказал Пол. Сейчас он глядел в окно на скотный двор, где через открытую дверь сарая он видел плотный крутой бок коровы. «Да», — сказал доктор Понт. «Он похож на судно без руля. Взять хотя бы, к примеру, нас с вами. В инструкции об этом не сказано ни слова, но я лично считаю своим долгом всякий раз убедиться, что каждый человек получает дом, соответствующий его положению в обществе. То, в какой обстановке живет человек, может помочь ему в служебном продвижении или, наоборот, помешать. Это может повысить или понизить его стабильность и престиж». «Вы сказали, что всю эту ферму я мог бы приобрести за 8000? «Простите, доктор, но вы ставите меня в неловкое положение. Сначала, когда вы только позвонили мне, я, конечно, с радостью ухватился за эту возможность, потому что эта ферма сидела во мне, как заноза, многие годы. Но потом я все же опомнился, и, понимаете, я просто не могу позволить вам это. Я покупаю. Скот тоже входит в эту цену?» «В эту цену входит абсолютно все. Именно так и сказано в завещании Готвальда. Все это должно содержаться именно в том виде, в каком оно находится сейчас. И здесь должно вестись фермерское хозяйство. Вы понимаете, насколько это абсурдно? А теперь едемте вместе на бульвар Гриффина, где, как я уже сказал, есть дом, будто специально построенный для управляющего заводами Илиум». Когда он произносил полный титул Пола, голос его звучал подобно фанфаре. «Мне нравится этот дом. Если вы вынудите меня продать его вам, мне придется уйти с работы». Доктор Понт покраснел. «Мой классификационный номер позволяет мне вдвое больше вашего, однако и у меня есть свои представления о чести». Слова эти, произнесенные Понтом, показались Полу настолько забавными, что он чуть было не расхохотался. Но затем, обратив внимание на волнение Понда, он понял, что все, о чем тот толковал, действительно было честностью. Этот поросенок на своей поросячьей должности имеет свои поросячьи принципы и ради них готов пожертвовать своей поросячьей жизнью. Полу представилась вся современная цивилизация в виде гигантской и дырявой плотины, вдоль которой тысячи людей, подобных доктору Понду, растянулись колонной до самого горизонта, причем каждый из них свирепо затыкал пальцем течь. «Конечно же, это будет для меня просто хобби, забавой», — солгал Пол. «Жить-то я буду там же, где живу сейчас». Доктор Понт со вздохом опустился в кресло. «О, слава богу! О, вы даже не представляете себе, насколько мне теперь легче!» Понт нервно рассмеялся. «Конечно, конечно, конечно. И вы оставите мистера Хейкокса на его месте?»
«А что это, мистер Хейкокс?»
«КРР, который не дает этой ферме прийти в запустение. Он числится за КРР, но его работу, конечно, оплачивают из денег Готвальда. Вам придется поступать так же».
«Я хотел бы с ним познакомиться».
«Он ведь тоже осколок старины». Понт схватился руками за голову. «Ну и местечко же. Знаете, я ведь было подумал, что вы сошли с ума, просто с ума сошли. Но кто платит волынщику, тот заказывает и музыку».
«Если только он не ставит под угрозу систему».
«Совершенно справедливо. И это настолько здорово, что слова эти можно было бы высечь над камином. Но я не уверен, что завещание позволит вам это».
«А что вы скажете относительно слов «после нас хоть потоп»?» — поинтересовался Пол.
«Хм?»
— доктор Понт попытался уловить смысл цитаты. Затем он, по-видимому, решил, что это какое-то архаическое высказывание, нравящееся тем, кто разбирается в поэзии, и улыбнулся. «Тоже очень мило». Однако слово «потоп», видимо, все же запечатлелось у него в сознании.
«Да, еще я хотел поговорить с вами относительно здешнего подвала. У него земляной пол, и там-то уж действительно сыро».
Понт высунулся в заднюю дверь и, потянув носом сладковатый и душный запах лежащего на солнце навоза, поморщился и крикнул.
«Мистер Хейкокс, эй, мистер Хейкокс!»
Пол отворил заднюю стенку старых часов. «Черт возьми», — произнес он про себя. «Да ведь здесь все выточено из дерева». Он сверился со своими часами, антиударными, водонепроницаемыми, антимагнитными, со светящимся циферблатом, самозаводящимся хронометром, который Анита подарила ему на Рождество, и обнаружил, что дедовские часы ушли вперед на 12 минут. Поддавшись какому-то атавистическому порыву, он перевел стрелки своих часов по стрелкам музейного экспоната, механизм которого отмерял и отстукивал секунды с грохотом, подобным тому, какое издает деревянное судно, подхваченное сильным ветром. Дом этот был, несомненно, одним из самых старых во всей долине. Грубые балки потолочного перекрытия нависали над самой головой пола, очаг камина совершенно потемнел от копоти, и во всем доме не было ни одного по-настоящему прямого угла. Казалось, что дом, подобно спящей собаке, ворочался и умащивался на своем фундаменте до тех пор, пока, наконец, не нашел самое удобное для себя положение. Но более примечательным было то, что дом соответствовал особым, чтобы не сказать чудаковатым, чаяниям Пола. Вот место, где он сможет трудиться, добывая собственными руками средства к существованию, отвоевывая их непосредственно у самой природы, и где его никто не будет беспокоить за исключением собственной жены. И не только это, ведь Анита с ее любовью к образу жизни первых колонистов будет очарована, даже, можно сказать, ошеломлена этим абсолютно подлинным микромиром прошлого.
«Ага», — сказал доктор Понт. «Вот, наконец, и мистер Хейкокс. Он даже не считает нужным отозваться, когда его зовут. Просто идет себе, не торопясь».
Пол следил за медленно шагающим по унавоженной земле скотного двора мистером Хейкоксом. Смотрителем фермы оказался старик с коротко постриженными седыми волосами, дубленой загорелой кожей и, подобно Руди Герцу, с невероятно большими руками. Но в отличие от Руди, мистер Хейкокс был сухощав. У него были мощные закаленные мускулы и здоровый цвет лица. Единственная дань, которую взяло с него время, были, по-видимому, зубы. Их у него осталось маловато. Он мог прекрасно играть роль в инсценировке из жизни древних фермеров. На Хейкоксе были старомодная бумажная одежда, широкополая соломенная шляпа и грубые, тяжелые рабочие ботинки. Как бы для того, чтобы еще больше подчеркнуть в глазах Пола анахронизм мистера Хейкокса и всей фермы Готвальда, по ту сторону заграждения от ветра появился один из работников доктора Ормонда Ван Курлера. Он сидел на тракторе в безупречно белом комбинезоне, красной бейсбольной шапке, легких сандалиях и в белых перчатках, которые, подобно рукам Пола, почти никогда не касались ничего, кроме рулевого колеса, рычагов и выключателей.
«Чего нужно?» — спросил мистер Хейкокс. «Чего еще случилось?»
Голос у него был сильный. В нем совершенно не было той покорной приниженности, которую так часто наблюдал Пол у Каэррахов. Мистер Хейкокс держал себя так, как будто именно он был владельцем фермы, и поэтому разговор должен быть кратким и деловым. Чувствовалось, Чего бы от него ни потребовали, все это яйца выеденного не стоит по сравнению с тем, чем он занят в данный момент.
«Доктор Протеус, это мистер Хейкокс».
«Как поживаете?» — сказал Пол.
«Здрасте»,
— сказал мистер Хейкокс.
«Что это еще за доктор?»
«Доктор наук», — сказал Пол.
На лице мистера Хейкокса отразилось недоверие и разочарование.
«Это я не называю доктором. Есть три доктора — дантист, ветеринар и психиатр. Вы один из них?»
«К сожалению, нет».
«Значит, вы не доктор».
«Нет, он доктор»,
— добросовестно попытался объяснить доктор Понт. «Он умеет поддерживать здоровье у машин». Понт попытался вдолбить в голову этого простака уважение к диплому.
«Значит, механик»,
— определил мистер Хейкокс.
«Видите ли», — сказал доктор Понт. «Можно пойти учиться в колледж и выучиться там на специалиста по любым предметам, помимо лечения людей или животных. В конечном счете, хочу я сказать, современное общество остановилось бы в своем развитии, если бы не было людей, достаточно образованных для того, чтобы заставить споры работать сложнейшие части механизма цивилизации».
«Ага»,
— апатично отозвался мистер Хейкокс.
«Так что это вы заставляете их работать спору?»
Доктор Понт скромно улыбнулся в ответ. «Я провел 7 лет в Корнельской высшей школе по управлению недвижимым имуществом», — пояснил он. «И только после этого получил диплом доктора по управлению недвижимостью, а потом и эту должность».
«И вы тоже называете себя доктором, так что ли?»
— спросил мистер Хейкокс. «Я полагаю, что никакой ошибки не будет, если скажу, что я заслужил эту степень», — холодно ответил доктор Понт. «Моя диссертация была третьей по объему из всех написанных в стране за тот год. 896 страниц через один интервал и с узкими полями».
«Продавец недвижимой собственности», — сказал мистер Хейкокс.
Он переводил взгляд с Пола на доктора Понда и обратно, ожидая, не скажут ли они чего-нибудь такого, что заслуживало бы его внимания. И поскольку они в течение 20 секунд так и не смогли отозваться на его молчаливый вопрос, он повернулся, собираясь уходить.
«В таком случае я тоже доктор коровьего, куриного и свиного навоза», — сказал он. «Когда вы, доктора, наконец решите, чего вам нужно, вы найдете меня на скотном дворе, где я буду ворошить лопатой мою диссертацию».
«Мистер Хейкокс», — рявкнул доктор Понт, «вы останетесь здесь до тех пор, пока мы не закончим разговора с вами».
«Я думал, вы кончили».
Он остановился и застыл совершенно неподвижно.
«Доктор Протеус покупает ферму».
«Мою ферму?»
Мистер Хейкокс медленно повернулся к ним. Теперь в его глазах появился, наконец, интерес.
«Ферму, за которой вам поручено присматривать», — сказал доктор Понт.
«Ферма моя».
«Ферма принадлежала Готвальду», —
сказал доктор Понт.
«Разве этот человек жив?»
«Вы знаете, он умер».
«А я человек, и я жив. А если говорить по-человечески, то эта ферма больше принадлежит мне, чем кому бы то ни было. Я единственный, кто когда-либо заботился о ней. И единственный, кто хоть что-то здесь сделал».
Он простодушно повернулся к Полу.
«Вы знаете, в завещании сказано, что вам придется держать ее такой, какая она есть».
«Это входит в мои намерения».
«И держать меня на работе», —
добавил мистер Хейкокс. «Я пока что еще в этом не уверен», — сказал Пол. Это было осложнение, которого он никак не мог предвидеть, ведь по его планам ему предстояло трудиться здесь самому. В этом-то и был весь смысл его затеи.
«В завещании этого не сказано», —
сказал доктор Понт, радуясь, что, наконец, нашлось что-то такое, что поможет ему приструнить мистера Хейкокса.
«Все равно вам придется держать меня на работе», —
сказал мистер Хейкокс.
«Это все сделал я»,
— он жестом указал на дворы постройки.
«Это все сделано мной».
«Готвальд купил эту ферму у отца мистера Хейкокса», — пояснил доктор Понт. «И я полагаю, что существовало какое-то джентльменское соглашение относительно того, что мистер Хейкокс пожизненно будет здесь смотрителем».
«Джентльменское, черта с два», — сказал Хейкокс. «Он пообещал, Готвальд пообещал. Все это принадлежало нашей семье больше 100 лет, намного больше. И я последний в нашем роду. А Готвальд пообещал, клянусь богом, он пообещал, что это будет все равно, что мое, пока не настанет час мне уходить».
«Ну что ж, вот этот час и настал», — сказал доктор Понт.
«Пока я не отойду, вот что говорил Готвальд. Пока я не умру, Я уже прожил, сынок, вдвое больше, чем ты, да и протяну еще вдвое больше твоего».
Он поближе придвинулся к доктору Понду, как бы пронизывая его взглядом.
«За свою жизнь я перетаскал столько тачек с дерьмом, что вышвырнуть за забор такого огарка, как ты, мне будет совсем нипочем».
Широко раскрыв глаза, доктор Понд попятился. «Мы еще посмотрим», — едва слышно пробормотал он. «Погодите-ка», — поспешно сказал Пол. «Я думаю, что мы сможем это утрясти. Как только я оформлю все документы, вы, мистер Хейкокс, перейдете работать ко мне».
«И здесь все останется точно так, как оно есть сейчас?»
«Мы с женой будем время от времени приезжать сюда». Пока что Пол не считал нужным сообщать кому бы то ни было, что они с Анитой будут жить здесь постоянно. Но и такая перспектива, видимо, не слишком обрадовала Хейкокса.
«Когда же?»
«О, мы вас будем предупреждать заранее». Мистер Хейкокс мрачно кивнул. А затем, совершенно неожиданно, улыбнулся милейшей улыбкой.
«Наверное, я здорово разошелся и обидел этого доктора по недвижимости».
Понт уже успел смыться.
«Ну что ж, я пойду займусь делом. Раз уж вы собираетесь стать хозяином этой фермы, то вы прекрасно могли бы наладить помпу. Ей нужна новая обшивка».
«Боюсь, я не слишком разбираюсь в этом», — заметил Пол.
«Возможно», — сказал, удаляясь, мистер Хейкокс. «Возможно, если бы вас отправили в колледж еще на 10 или 20 лет, то кому-нибудь и пришло бы в голову показать вам, как это делается, доктор».
Глава 16. Постоянно сдерживаемое возбуждение Пола Анита ошибочно принимала за предвкушение готовящихся ему на лужке удовольствий, до которых теперь оставалось не более 2 недель. Она не знала, что он сейчас учился быть фермером и закладывал основы для обучения ее образу жизни фермерской жены. Была жаркая суббота, и Пол под предлогом необходимости купить перчатки для игры в крикет отправился на свою ферму, на его с мистером Хейкоксом ферму. Там мистер Хейкокс снисходительно и неторопливо поведал ему Полу правду о том, как следует управляться с фермой, и вселил смутную надежду на то, что спустя некоторое время Пол все же станет на что-то пригодным. И вот вечером, за ужином, Пол, весь день пытавшийся подражать мистеру Хейкоксу и весьма удовлетворенный полученными результатами, спросил у жены, какое число следующая среда. Она взглянула на него, оторвавшись от списка вещей, которые ей необходимо будет взять с собой для поездки на материк и, что еще более важно, для поездки Пола на лужок.
«Не представляю себе. Есть ли у тебя приличные теннисные туфли?»
«Сойдут и эти. Так вот, к твоему сведению, в следующую среду
Шеффорд берет с собой 12 пар носков, и все они зеленого цвета. Ты знаешь, ведь он тоже капитан?»
«Знаю».
«Что ты думаешь по этому поводу? Это ведь довольно неожиданно. Не успели тебя назначить капитаном команды, как его тоже сразу же назначают».
«Может, он вступил в связь с Розенкрейцерами? А с чего это вдруг тебе стало известно, сколько пар носков он берет?»
«Знаешь, поскольку у него нет жены, которая помогла бы ему со сборами, он пришел сегодня ко мне и попросил составить список всего необходимого. Я и набросала ему список всего, что ему следует взять с собой. Мужчины так беспомощны.
И все же они как-то справляются. А что интересного он рассказывал?» Анита отложила список и укоризненно поглядела на него.
«Только о полицейском рапорте по поводу твоего пистолета и еще об одном. О том, что ты пребывал в компании людей дна в ту ужасную ночь в усадьбе».
Она скомкала и швырнула театральным жестом салфетку.
«Пол, почему ты никогда не говоришь мне о таких вещах? Почему я всегда узнаю о них от посторонних?»
«Дно», — фыркнул Пол. «О, Господи!»
«Шеффорд сказал, что за Лэшером и Финнерти следит полиция как за потенциальными саботажниками».
«За всеми следят. И зачем ты только слушаешь эту старую бабу?»
«А почему ты не рассказываешь мне о том, что происходит?»
«Потому что это самые обычные вещи. Потому что я боюсь, что ты вообразишь черти что и расстроишься, как обычно. Но все уже утрясено. Кронер все уладил».
«Шеффорд сказал, что ты мог бы получить 10 лет только за одну эту историю с пистолетом».
«В следующий раз, когда он кончит свои росказни, спроси у него, сколько я получу, если расквашу его длинный нос, который он сует не в свои дела».
Мускулы Пола были все еще набрякшие после непривычной работы сегодняшнего дня, а запахи скотного двора наполнили его первозданной силой. И его обещание набить морду Шеферду, эксцентричное заявление обычно миролюбивого человека, явилось как бы завершением его трудового дня.
«Да ну его ко всем чертям, этого капитана зеленых. Словом, я опять тебя спрашиваю, что за день будет в следующую среду?»
«Ей-богу, не знаю».
«Годовщина нашей помолвки».
Годовщина эта была связана с беспокойными для обоих воспоминаниями, юбилей, который не упоминался за все время их супружеской жизни. Это был день, когда Анита объявила Полу, что она ожидает ребенка, его ребенка, на что он ответил ей предложением своей руки и так далее. Теперь, когда события того дня были сглажены годами более или менее нормальной супружеской жизни, Пол подумал, что они могли бы превратить этот день именно в то, чем он никогда в действительности не был. Годовщина эта, к тому же, если уж честно говорить, была бы идеальным началом его работы по перевоспитанию Аниты.
«Я наметил совершенно особую программу для этого вечера», — сказал он.
«Этот вечер не будет похож ни на один из наших вечеров, дорогая». «Странно, что я совершенно позабыла об этой дате. Неужто в следующую среду?»
Она поглядела на него со странным упреком, как будто история их помолвки совершенно стерлась у нее в памяти. И вот теперь он по совершенно пустячному поводу напомнил ей об этом событии.
«Ну, это очень мило», — сказала она. «И как это ты только запомнил? Однако теперь, когда поездка на лужок так близко...»
Она была по природе настолько методична, что если предстояло что-нибудь важное, все остальное для нее как бы совершенно утрачивало свое значение. С ее точки зрения было просто недопустимым обращать внимание на что-либо помимо эпохальной поездки на лужок.
«Да ну его ко всем чертям, этот лужок!
Как ты можешь так говорить?»
«Я говорю, что мы с тобой выберемся в следующую среду».
«Что ж, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ты капитан».
«Правильно, я капитан».
Глава 17. Эдгар Р.Б. Хэкстром, 36 лет, КРР 13-13-13, андеркоттер первого класса 22-го охранного батальона 58-го полка технического обслуживания 110-й дивизии наземных сооружений Корпуса ремонта и реконструкции, был назван так в честь любимого писателя его отца, создателя Тарзана. Тарзана, который вдали от копоти и жестоких зим Чикаго, родного города Хэкстрома, водил дружбу со львами, слонами и обезьянами и перелетал на лианах с одного дерева на другое, и который был сложен словно из кирпича, с квадратными плечами и широкой грудью, и который делал, что ему хотелось, с красивыми и цивилизованными женщинами в своих шалашах на деревьях, а всю остальную цивилизацию не трогал. Э.Р.Б. Хэкстром любил Тарзана точно так же, как и его отец, и в 10 раз больше ненавидел то, что ему приходится быть маленьким человеком и прозябать в Чикаго. И Эдгар как раз читал в спальне про Тарзана, когда его толстая жена Ванда окликнула его со своего обычного места у окна в передней комнате их блочного дома в парке Протеуса в Чикаго, после военного достижения, состоявшего в постройке 3000 домов, о которых только можно мечтать, для 3000 семей, по-видимому, имеющих одни и те же мечты.
«Господи, Эдгар, он едет!»
«Хорошо, хорошо, хорошо», — сказал Эдгар. «Значит, он уже едет. А я-то что должен делать? Прякнуться на брюхо и покрыть поцелуями ноги этого прохвоста?» Пока что он поднялся и даже оправил скомканную постель. Он положил свою книгу, раскрытой, на ночной столик, чтобы посетители поняли, что он читает книги, и двинулся в другую комнату.
«Как он выглядит, Ван?» «Ты посмотри только, Эд. Он как китайская клетка для птиц или что-то вроде этого. Весь в золоте и вообще».
Шах Братпура попросил своего гида, доктора Юинга Джей Холлиарда, показать ему дом типичного такару, что в свободном переводе с языка одной культуры на язык другой означало «средний человек». Просьба эта была высказана, когда они возвращались из Карлсбадских пещер и, проезжая Чикаго, Холлиард зашел в чикагскую контору учета личного состава для того, чтобы узнать имя такого вот местного представителя Америки.
Машины учета личного состава обработали данный вопрос и выдали карточку Эдгара Р.Б. Хэкстрома, который в статистическом смысле был средним человеком со всех точек зрения, за исключением числа его инициалов. Возраст — 36, рост — 5 футов 7 дюймов, вес — 148 фунтов, лет супружества — 11, показатель интеллекта — 83, количество детей — 2, мальчик 9 лет и девочка 6 лет, количество комнат — 2, марка машины — «Шевроле» трехлетней давности, двухдверный седан. Образование. Выпускник средней школы, 117 место в классе из 233 человек, средние способности. Спорт. Травяной хоккей, рыбная ловля. Военная характеристика. 5 лет, 3 из которых заморские территории, радист на Т-4, 157-я пехотная дивизия. Участие в выдающихся боевых операциях. Хьоринг, Эльбасан, Кабул, Хайфон, Усть-Кяхта. 4 ранения, награды «Пурпурное сердце» 3-го класса, «Серебряная звезда», «Бронзовая звезда» 2-го класса. Кроме того, машины сумели сделать строго научно обоснованное предположение, что поскольку Хэкстром так далеко зашел в своей посредственности, он, по-видимому, один раз был арестован, до женитьбы с Вандой вступал в половые связи с 5 девушками с умеренным удовольствием и состоял в 2 незаконных связях после женитьбы. Одна случайная и глупая, вторая же затяжная и довольно беспокойная. А также, что он умрет в возрасте 72,2 лет от сердечного приступа. Чего уж машины никак не могли определить, так это того, что во второй незаконной связи, той, которая, по их словам, была более затяжной, он состоял с вдовой по имени Марион Фраскати, что связь эта все еще продолжалась, и что покойный муж Марион звался Лу Фраскати, и был он секонд-коттером 1-го класса и лучшим другом Эдгара. Эдгар и Марион, к их обоюдному немалому изумлению, оказались друг у друга в объятиях, когда не прошло еще и месяца со дня смерти старины Лу. Снова, снова и снова пытались они положить этому конец, честно пытались. Но это было как яркая и сочная вишня на сером мху их жизни. И они иногда по простоте душевной думали, что, может, это и не так страшно, поскольку никому это не приносит зла. Ни ребятам, ни милой и дружелюбной Ванде. И что Лу, особенно теперь, когда он вкушает иное блаженство, не мог бы желать ничего лучшего, чем если старый и добрый друг его Эдгар и старая добрая его подружка Марион немножко насладятся жизнью, предаваясь телесной любви. Но они не очень верили в это. И ребятишки стали замечать, что происходит что-то неладное. И Ванда уже плакала несколько раз, отказываясь объяснить ему причину слез. А, возможно, и сам Лу, где бы он сейчас ни находился. В любом случае, Эдгар собирался продолжать свои встречи с Марион. Однако он собирался также рассказать все Ванде. Господи, помоги ей и благослови ее. Рассказать ей и... И кому же это барабанить в дверь Хэкстрома, как не этому паршивому шаху Братпура? Да пребудет с ним благословение Господне.
«Входите, входите», — сказал Эдгар, а про себя добавил. «Входи, входи, Ваше Величество, Ваше Высочество, император всей земли и кораблей в море, входи, входи, ублюдок паршивый».
Когда Холлиард позвонил ему и предупредил о намечаемом визите, Хэкстром дал понять, что его не очень интересует ни высокий титул шаха, ни должность самого Холлиарда. Очень редко выпадали случаи высказать то, что он думает о должностях вообще, то есть, что человек — это просто человек, ничего больше. Эдгар и собирался вести себя абсолютно естественно. Точно так, как будто посетители его просто товарищи, пока и раху. У Ванды, однако, была на этот счет иная точка зрения, и она срочно затеяла генеральную уборку всей квартиры, принялась готовить лимонад, а Эдгара-младшего послала было за печеньем. Но Эдгар-старший тут же прекратил всю эту суматоху. Ребят он услал из дому, и это было единственное, что он разрешил убрать. Дверь отворилась, и вошел шах в сопровождении Хашдрахра, Холлиарда и доктора Неда Доджа, управляющего парком Протеуса.
«Ага», — сказал шах, осторожно трогая блестящую металлическую стену комнаты. «Ммм».
Эдгар протянул было им руку, но вся процессия прошла мимо, не заметив ее. «Ну и поцелуйте меня в...»
пробормотал он.
«Эй», — сказал доктор Додж,
— «вы прекрасно слышали».
«Послушайте, Хэкстром, вы сейчас не в кабаке», — прошептал Додж.
«Следите за своими словами, тут замешаны международные отношения».
«А ничего, если я пока действительно уйду в кабак?»
«Да что это с вами? Какая муха вас укусила?»
«Этот малый приходит в мой дом и притом не желает пожать мне руку».
«У них в стране так принято».
«А в нашей стране как принято?»
Додж отвернулся и гостеприимно улыбнулся Шаху.
«Две спальни, гостиная с нишей для стола, ванная и кухня», — сказал он. «Это дом модель М-17, излучающий отопление находится в полу. Мебель сконструирована после тщательнейшего изучения удобств и неудобств жильцов в масштабах всей страны. Дом, мебель и остальное оборудование продается в стандартной упаковке. Это очень упрощает планирование и производство для удовлетворения любых нужд населения».
«Лакити, Такару», —
пропел Шах, впервые пристально поглядев на Эдгара.
«Что он сказал?»
«Он хочет знать, нравится ли вам пребывание здесь», — перевел Хашдрахар.
«Я думаю, конечно. Ничего, жить можно. Я так считаю, да».
«Очень миленький домик», — сказала Ванда.
«А теперь, если вы будете любезны, пройти со мной в кухню», — сказал доктор Додж, оставляя Ванду и Эдгара позади. «Вы увидите здесь радарные приспособления для приготовления пищи. Приготовление пищи производится при помощи токов высокой частоты, причем одинаково быстро можно готовить и на конфорках, и в духовке. Любое блюдо может быть изготовлено в течение всего нескольких секунд, и весь процесс великолепно поддается управлению. Можно, если захочется, испечь хлеб даже без корки».
«Простите, а зачем это может понадобиться? Чем плоха корка на хлебе?»
— вежливо осведомился Хашдрахар.
«А это ультразвуковая мойка для посуды и для стирки белья», — сказал Додж. «Ультразвуковые волны, проходя сквозь воду, счищают грязь и жировые пятна с любой поверхности в течение считанных секунд. Закладываешь, вынимаешь, и все в порядке».
«А что тогда делает женщина?» —
спросил Хашдрахар. «А она потом закладывает вещи или посуду вот в эту сушилку, которая в несколько секунд их сушит. Кроме того, и в этом-то и заключается, как я полагаю, самое хитрое, с помощью вот этой озонной лампочки вещам придается тот тонкий аромат, который бывает у белья, высушенного на солнце и на чистом воздухе».
«А потом что?»
— спросил Хашдрахар. «Она пропускает белье сквозь ту вот гладилку, которая в 3 минуты проделывает работу, на которую перед войной уходил целый час. Хлоп!»
«А потом что она делает?»
— спросил Хашдрахар. «А потом ее работа закончена».
«А потом что?»
Доктор Додж заметно покраснел.
«Вы шутите?»
«Нисколько», —
сказал Хашдрахар.
«Шаху хотелось бы знать, что заставляет эту женщину Такару».
«Что такое Такару?»
— подозрительно спросила Ванда.
«Гражданин», — пояснил Холлиард.
«Да»,
— сказал Хашдрахар, странно улыбнувшись ей.
«Такару — это гражданин».
«Так вот, Шаху хотелось бы знать, для чего ей приходится все это делать в такой спешке. Одно за несколько секунд, другое за несколько секунд. Куда это она так торопится? Что, кроме этого, ей еще нужно делать столь срочно, что она не может тратить время на все эти вещи?»
«Жить», — экспансивно пояснил доктор Додж. «Жить, получать от жизни удовольствие».
Он рассмеялся и похлопал Хашдрахра по спине, как бы приглашая его приобщиться к духу веселья, царящему в этом доме среднего американца. Однако это не произвело должного впечатления ни на Хашдрахра, ни на Шаха.
«Понимаю», —
холодно сказал переводчик. Он обратился к Ванде.
«Значит, вы живете и получаете так много удовольствия от вашей жизни?»
Ванда залилась румянцем и, уставившись глазами в пол, шевелила носком уголок ковра.
«О, телевизор», — пробормотала она. «Мы его очень много смотрим, правда, Эд? А еще много времени я провожу с детьми, с маленькой Долорес и Эдгаром-младшим. Вот так вот, разные дела».
«Где сейчас находятся дети?» — осведомился Хашдрахар.
«У Глоков, у наших соседей. Я думаю, они смотрят там телевизор».
«Не желаете ли осмотреть ультразвуковую мойку в действии?» — спросил доктор Додж.
«Просто на ваших глазах хлоп и готово. Смывает пятна от яиц, губной помады, кровь».
«В ней опять перегорел трансформатор», — сказал Эдгар. «И мойка не действует.
Ванда уже с месяц как стирает в Лохане, пока мы не получим новый трансформатор».
«О, я совсем не против», — сказала Ванда. «На самом деле, я ведь люблю стирать, а это приносит облегчение, дает возможность поразмяться. Нет, я совсем не против. Можно хоть чем-то заняться».
Тишину, которая воцарилась после ее слов, Холлиард нарушил, предложив покинуть дом этих милых людей и посмотреть центральный павильон для развлечений, который находится на этой же улице.
«Если мы поторопимся», — сказал доктор Додж, «то мы, возможно, еще успеем полюбоваться на боксеров в весе пера».
Шах погладил радарную кухонную плиту, установку для глажения, мельком взглянул на экран телевизора, где 5 человек усаживались вокруг стола и уже начинали о чем-то спорить.
«Брахоуна!» — прокудахтал Шах.
Хашдрахар кивнул.
«Брахоуна, живите!»
Когда они выходили, Холлиард как раз объяснял, что дом и все его оборудование, мебель и автомобиль оплачиваются регулярными взносами, снимаемыми со счета Эдгара, открытого ему КРР, а также пополняемого поступлениями по комбинированной страховке здоровья, жизни, старости, а также что оборудование и мебель время от времени заменяются новыми, более современными моделями, после того, как Эдгар, а вернее счетные машины, завершают оплату старых.
«Он на все 100% застрахован от всяких жизненных случайностей», — говорил Холлиард. «Его жизненный уровень постоянно возрастает, и он сам, а вместе с ним и вся страна, не стоят перед угрозой столь опасных в прежние времена подъемов и падений экономики благодаря введению счетно-платежных машин, которые регулируют спрос и предложение. Раньше бывало так, что он мог купить что-то, повинуясь просто импульсу, купить, не сообразуясь с логикой и расчетом, и вся промышленность вынуждена была ломать голову над тем, что ему взбредет на ум купить в следующий раз. Да что там, помню, когда я был еще маленьким мальчиком, у нас был сумасшедший сосед, который все свои деньги ухлопал на покупку электрического органа, и это при том, что у него на кухне стояли старомодный ледник и керосинка».
Эдгар закрыл за ними дверь и прислонился к ней. К двери его дома, его крепости, модели М-17. Ванда опустилась на диван.
«Мне кажется, все было очень мило», — сказала она.
Она говорила это всегда, когда гость, Эми Глок, Глэдис Пелрайн, Шах Братпура и вообще кто бы то ни было, оставлял их дом.
«Да»,
— сказал Эдгар. И когда он посмотрел на Ванду, Ванду с ее доброй, добрейшей душой, которая никогда не сделала ничего такого, что могло бы его хоть чуточку обидеть, и чья любовь к нему была огромной, как весь окружающий мир, он почувствовал себя гадко и подло. Он нащупал пальцами в кармане 3 десятидолларовые бумажки, деньги, которые выдавались ему на руки, на сигареты, развлечения, маленькую роскошь, которую машины разрешали ему позволить себе. Этот крохотный атом экономики, который находился в полном его распоряжении, он намерен был израсходовать не на себя, не на Ванду и не на детей, а на Марион. Измученное сердце Эдгара было целиком на стороне этого сумасшедшего человека из рассказа Холлиарда, человека, который купил себе электрический орган. Дорогую, непрактичную, чисто индивидуальную вещь, зато неоплачиваемую машинами.
«А вот обман — это совсем иное дело».
«Ванда», — сказал Эдгар, — «я очень плохой человек». Она прекрасно знала, о чем он говорит. Ее это совсем не удивило.
«Нет, Эдгар, ты хороший», — печально сказала она. «Ты очень хороший человек. Я понимаю».
«Ты Амарион?»
«Да. Она очень красивая и привлекательная. А я уже совсем не та, и, наверное, со мной очень скучно».
Она было заплакала, но ее добрая, добрейшая душа попыталась упрятать от него эти слезы. Ванда заторопилась на кухню, вытащила 4 полуфабрикатных обеда из холодильника и бросила их на плиту с радаром.
«Позови, пожалуйста, детей, Эдгар», — крикнула она тоненьким голосом. «Обед будет готов через 28 секунд».
Прокричав в сгущающиеся сумерки имена детей, Эдгар вернулся к Ванде. «Послушай, Ван, здесь не в тебе дело. Как перед Богом говорю тебе, ты в этом не виновата». Он попытался обнять ее сзади, но она выскользнула из его объятий и принялась переставлять что-то на плите, хотя переставлять там ничего не требовалось. Все делалось при помощи часового механизма. Звякнул колокольчик, щелкнул часовой механизм, и гудение плиты прекратилось. «Позови детей, пока не остыло», — сказала она.
«Они уже идут». Эдгар опять попытался обнять ее, и на этот раз она позволила ему это.
«Послушай», — нежно сказал он, — «так уж устроен этот мир, Ван.
Я и этот мир. В этом мире я ни на что не гожусь. Ни на что, кроме Кайр-Рахов. Так же будет и с моими детьми. А человеку необходимо иногда взбрыкнуть, иначе и жить-то не захочется. А для такого тупицы, как я, единственное, что остается, это дурные вещи. Нет, Ван, нехороший я человек, совсем нехороший».
«Да нет, это я ни на что не гожусь», — устало сказала Ванда. «Никому я не нужна. Ты или даже маленькая Долорес могли бы поддерживать в доме порядок и все остальное. Это так легко теперь. А тут я еще так растолстела, что кроме детей меня никто и любить не станет. Мать у меня была толстой, и бабка тоже. Я думаю, это просто у нас в крови. Но они-то были нужны кому-то, они на что-то годились. Но тебе-то, Эд, я не нужна. И ничего ты поделать не можешь, раз ты разлюбил меня. И раз уж таким сотворил тебя Господь, как он сотворил всех мужчин, то сам-то ты здесь ничего не поделаешь». Она посмотрела на него с любовью и жалостью. «Бедняга ты!»
Долорес и Эдгар-младший влетели в комнату, а Эдгар и Ванда, немного успокоившись, рассказали ребятишкам про Шаха. Скоро и эта тема была исчерпана. За обедом только ребята болтали, и только они прикоснулись к еде.
«Кто-то из вас заболел?» — спросил Эдгар-младший.
«Мама неважно себя чувствует, у нее болит голова», — сказал Эдгар.
«Да, очень болит, мама».
«Нет, совсем немножко», — сказала Ванда. «Это пройдет».
«А как ты, папа?» — сказал Эдгар-младший. «Ты сможешь играть сегодня в баскетбол в павильоне?»
Эдгар не отводил взгляда от тарелки.
«Да я бы не прочь», — пробормотал он. «Но пообещал Джою сыграть с ним в шары сегодня вечером».
«Джою Принцу?»
«Да, Джою Принцу».
«Почему, папа?» — сказала Долорес. «Мы ведь видели сегодня мистера Принца Углоков, и он сказал, что собирается на баскетбол».
«Ничего подобного», — сердито сказал Эдгар-младший. «А ты помалкивай, нечего соваться в разговор, если не понимаешь. Он ничего этого не говорил».
«Нет, говорил», — упрямо твердила Долорес. «Он сказал?»
«Долорес, милая», — вмешалась Ванда. «Я уверена, что ты не так поняла мистера Принца».
«Да», — сказал Эдгар-младший. «Я точно помню, он сказал, что собирается идти играть в шары с папой. Сестренка все перепутала, мама».
Руки его дрожали, и он, неловко потянувшись, перевернул стакан с молоком. Они оба с отцом вскочили, пытаясь поймать стакан, пока он не скатился со стола. Младший Эдгар поймал стакан, и когда его глаза встретились с глазами старшего Эдгара, тот увидел, что они полны ненависти.
«Мне кажется, я сегодня чересчур устал для игры в шары», — сказал Эдгар. «Думаю, что сегодня я лучше останусь и посмотрю с мамой телевизор».
«Нечего из-за меня отказываться от развлечений», — сказала Ванда. «Я прекрасно посижу дома одна».
Раздался резкий стук в оконное стекло. И Хекстромы, выглянув, увидели Шаха Братпура, который своими унизанными перстнями пальцами стучал по стеклу. Он только что вернулся из павильона к своему лимузину перед домом Хекстромов модели М-17.
«Брахоуна!» — весело выкрикнул Шах. Он помахал рукой. «Брахоуна, Такару!»
«Живите!» — перевел Хашдрахр.